Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И прежде чем я познакомлю вас с сегодняшними участниками нашей передачи, большая просьба от наших слушателей и от меня лично. Обычно мы молимся о здравии, спасении души и о упокоении близких родственников наших жертвователей в конце программы. Так мы и сделаем по нашей традиции. Но сейчас, вот прежде чем мы начнем разговор, очень прошу вас помолиться о упокоении трех братьев, погибших в автомобильной катастрофе, о своих трех сыновьях. Скорбит их мама, раба Божия Анна, о ее укреплении просим ваших молитв, и о упокоении новопреставленных Сергия, Виктора и Александра. Такая вот тяжелая судьба постигла, но мы знаем, что во всем промысел Божий есть, поэтому крепитесь, дорогая сестра во Христе Анна. И прошу вас, дорогие братья и сестры, также вспомянуть сегодня третья годовщина со дня упокоения преснопоминаемого митрополита Феодосия Омского и Тарского. Сегодня там совершалось на его могиле панихида в Ачиирском монастыре. Владыка очень многих людей привел к вере, много претерпел и очень много создал, в том числе и вот возродил Ачиирский монастырь во имя Креста Господня в главном соборе, в подклете которого и упокоился. Спаси вас, Господи, за молитвы о нем. Ну, а я представляю наших сегодняшних собеседников. Напоминаю, что в нашей студии телефон будет в течение этого часа работать 8-495-959-59-39. И сегодня здесь со мной такая интернациональная, я бы сказала, команда во главе с отцом Дмитрием, протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Батюшка также директор школы одноименной, известный поэт и наш постоянный автор, чему мы очень рады. И сегодня отец Дмитрий пригласил с собой также Марину, свою дочь Марину, но тут дело не только и не столько в родстве, сколько в том поводе, который, информационный повод очень важный, интересный, который привел к нам сюда в студию вот Марину Иванову и Цзинь Цитун, нашу гостью из Китая. Я думаю, чуть позже мы вам все расскажем, а пока вот такая небольшая интрига. Батюшка, благословите.
Хочу поприветствовать радиослушателей радио «Радонеж» пасхальным приветствием. Христос воскресе! Всех вас поблагодарить за неравнодушное отношение к проблемам нашей школы, ради которой я и выступаю на радио «Радонеж», и в православных ярмарках участвую. Сегодня открылась православная ярмарка в Сокольниках «Артас», и я там на 67-м стенде. Это не как обычно прямо у мужского туалета, а чуть дальше надо идти вправо по тому же ряду. 67-й стенд. И,
там же радиостанция «Радонеж» присутствует.
На противоположной стене, ближе к выходу. И призываю благословение на всех радиослушателей, у лиц духовных, и сам прошу благословения и молитвы, поскольку в этом очень нуждаюсь. Сегодня в нашей передаче есть некая интрига. Вот пригласили мы девушек, поскольку они совершили очень интересную поездку в Сербию и побывали там и у некоторых православных святынь. Хотя она была краткая поездка, но содержательная, это будет и мне некоторое облегчение. То, что, как слышите, и голос у меня немножко охрип. Последнее время был я не совсем здоров, даже пришлось пойти в поликлинику. Почему я про это рассказываю? Не потому, что это какое-то важное событие, а там, сидя в очереди на флюорографию, а она была очень длинная, анализы я все сдал быстро, а флюорография где-то, ну, часа полтора или два, мне не помню, сколько пришлось ждать. И пока я сидел в очереди, я написал стихотворение «Флюорография».
Вот так вот, вдохновение посещает всюду, даже в очереди.
Мы все больны, мы все не очень, от смерти тела средства нет, и падший мир наш столь непрочен, мы кандидаты на тот свет. Но если б не флюорография, то наша жизнь была б скучна. Ее проходит вся Россия, она нам каждому нужна своим чудесным аппаратом. Мгновенно высветит из мглы каверны, тени, инфильтраты, обозвестленные узлы. И понапрасну не вздыхайте, покуда вьется жизни нить. А, господа, не забывайте флюорографию проходить. Ну, а теперь передаю слово, наверное, Цитун у нас, значит, первое.
Давайте просто, вот Марина два слова скажет, вот почему именно Цитун, как вы познакомились, хотя бы так, представьте.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Цитун – это девочка, с которой я учусь на одном курсе. Она приехала из Харбина.
Харбин, это почти русский город. Слава Богу.
И до этого она изучала русский язык в бакалавриате. Она приехала сюда учиться в магистратуру. Я думаю, что более подробно о себе она лучше расскажет сама, и поэтому передаю слово Цитун.
Всем добрый вечер. Вначале я немножко расскажу о себе. Меня зовут Цитун. Я приехала из китайского города Харбина. Там закончила бакалавриат по специальности русский язык и литература, и потом поступила в МГУ. Сейчас учусь вместе с Мариной на факультете глобальных процессов. Уже 5 лет изучала русский язык. Такой красивый поэтический язык, я сразу влюбилась с первого дня в него. Еще на первом курсе. У меня общительный характер, нравится общаться с людьми, люблю заниматься переводом, особенно устным переводом. И, конечно, очень нравится путешествовать. А именно почему, вы дальше послушайте, и в конце я сделаю свой вывод. А перед тем, как рассказать о своих впечатлениях о Сербии, хочу объяснить, почему решила поехать в Сербию. Во-первых, в Сербии имеется безвизовый режим для китайских туристов. Очень удобно туда ехать, летать недорого, 13 тысяч рублей из Москвы туда и обратно. Это одна из главных причин ее доступности. Во-вторых, хочу более подробно узнавать о ее истории. Мне интересно, как люди там живут. У китайцев всегда такое близкое и дружественное отношение к сербскому народу. Причина, возможно, заключается в том, что раньше Югославия была коммунистической страной. Я рада, что дружба между нашими странами остается до сих пор. Чем Сербия меня впечатляет? В первый день мы прилетели в столицу Белград на дороге из аэропорта в Новобелград. Ну, река Дунай разделяет Белград на две части – есть историческая часть Старый Белград и современная часть Новый Белград. И видела много домиков с черепичной крышей. На погоне выращивают цветы.
А вы там впервые вот в этой части Европы были, да? Вот,
да.
На Балканах, да?
Mm-hmm. Я раньше еще была в Венгрии.
А, ну это
да,
немножко.
Это тоже город находится в Европе, но совершенно другой город.
Конечно.
Да, отличается. И это также меня напоминает о Калининграде, вот эти домики. Только разница в том, что в Белграде у стен обычно серый цвет, а в Калининграде цветы бывают разнообразные, они более яркие. Еще сразу чувствовала, что здесь экология достаточно хорошая. На улицах много деревьев, воздух чище, чем в Москве. Я очень ценю чистую экологию.
Еще бы, конечно.
Да, поэтому сразу порадовалась. А место, где мы проживали, прямо находится на реке Дунай. Это был один корабль. Из окна можно любоваться красивыми видами на реке. Птички летают, утки плавают. Вот это очень милый такой вид. И душу действительно успокаивает и помогает мне уйти от суеты и всяких проблем в жизни. Я думаю, что я даже могла целый день там пить чай в реке и ничего не делать, никуда не спешить.
Ну, это только мечты.
Да, это наслаждаться просто такими моментами, когда я и, так скажем, я и природа воедино слились. Правда, в Сербии жизнь совсем другая. И здесь очень медленный темп жизни, люди не торопятся, люди гуляют со своей собачкой в выходные, и детишки играют на площадке, родители там просто разговаривают свободно. Очень спокойная и уютная страна такая. В такой стране живет добрый и дружелюбный народ. Каждый раз я людям говорю, что я из Гина. Вот так говорят по Сербии, я из Китая, я из Гина. И они улыбаются и радуют, что одна китаянка так интересуется сербской культурой. И, конечно, немножко удивились, что я говорю по-русски. Люди всегда говорят, что китайцы и сербы, они братья. Здесь люди друг другу помогают не ради денег или прибыли, а через... искреннее сердце.
Ну, я думаю, в России то же самое вы почувствовали.
Да, согласна.
Да,
однажды даже на улице шел дождь, я помню, вот, если такой случай был. Мы с Мариной зашли в одну кофейню, не было свободного места, а мы были мокрыми, даже с чемоданами. Одна женщина нас увидела, ничего не сказала, уступила нам место, а сама пересела за другой столик. Такие человеческие отношения приносят мне теплые ощущения. В Сербии я чувствую себя как дома. А теперь я хочу еще сообщить некоторые интересные моменты, которые я заметила в Белграде, связанные с Китаем. А в центре на указателях улиц есть китайский язык. Это,
ну, да.
Да, это связано, я так думаю, что связано, наверное, с тем, что много китайских туристов приезжает в Сербию благодаря безвизовому режиму. И мне приятно увидеть родной язык в чужой городе, в чужой стране. Это действительно очень удобно найти дорогу. Еще заметила, что китайская кухня тоже в Сербии очень популярная. И даже там на сербской центральной улице, как Арбате, там есть и китайский ресторан. Я даже сравнивала цену и намного дешевле, чем в Москве. Вы, наверное, еще не знаете, что в Белграде есть улица Конфуций и памятник Конфуцию. Здесь строят китайский культурный центр в Белграде, и это будет первым китайским культурным центром на Балканах и одним из крупнейших в мире. Он располагается в регионе бывшего посольства Китая в Новобелграде, разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году. И сейчас я стала более уверена, что такая дружба и партнерство между Китаем и Сербией будет дальше продолжаться. И надеюсь, что развитие сотрудничества между нашими странами достигнет еще больших результатов.
Дай бог, хорошо, что такие впечатления, хотя, конечно, жизнь там не так спокойна, как кажется туристам, все-таки там очень сильные были.
А вот вы знаете, Антонина Александровна, я на секунду перебью, да-да. Марина и Цитун, они вели такую трансляцию в интернете, ВКонтакте создали беседу, не для всех, а вот мы, участники, могли читать, смотреть, и Марине тоже удивительно было, что там есть Сбербанк, Газпром, Цитун заметила иероглифы, а я им иногда стихами писал, и получилось такое вот четверостишее. Даже два, наверное, четверостишие. Везде Сбербанк, везде Газпром, иероглифы кругом. Повсюду наш родимый край. Россия, Сербия, Китай.
Ну, а монастыри, храмы там же замечательные, дивные. И потом сербы действительно молодцы. Они почитают и память нашего государя-императора Николая. Там есть и памятник ему, и улицы его. Мы тут даже отстали от них в этом смысле. Посмотрели вы где-то?
Ну, тут надо Марину, наверное, уже.
Да, да, мне спросить. Кажется, Марине попроще все-таки с языком сладить.
Да, мне бы хотелось, конечно, отметить то, на что я обратила внимание. Ну, я для начала скажу, почему я захотела поехать в Сербию. Ну, во-первых, конечно, да, русскому человеку сейчас туда поехать очень легко. Может быть, даже легче, чем в Сочи или в Крым, потому что по стоимости примерно то же самое или даже дешевле. Особенно если знать, как, где дешевле покушать, где дешевле остановиться, как-то договориться, можно очень недорого съездить, и визы не нужны. При этом отношение к русским меня поразило очень такое снисходительное, я бы сказала. То есть на обратном пути в аэропорту Белграда у нас даже не стали взвешивать ручную кладь, не стали вешать на нее никакие
вещи. Дружелюбное, скорее, чем снисходительное.
Да. Ну, да. Снисходительно дружелюбное, да. И у Цитун была баночка с лекарством, с жидкостью больше 100 миллилитров. И ей ничего не сказали, не сказали достать, показать. Нас это удивило, потому что в России совершенно другие, гораздо более жесткие правила, но я думаю...
Это тоже правильно, кстати.
Это во многом потому, что мы... Ну, я из России, Цитун из Китая, и они так сказали: о, Руссия, да, Руссия. Все, я говорю, нам нужно поставить чемодан? Нет, нет, не нужно. Вот, да, хотелось бы сказать про то, что сербский народ произвел на меня очень сильное впечатление своей особой религиозностью. Да, я всегда хотела поехать в Сербию, это была моя мечта с детства, потому что у меня всегда было особое отношение к этому народу, исходя из того, что я знала о нем из различных средств массовой информации, материалов, но до этого момента я близко с сербами не общалась и в сербскую культуру глубоко не погружалась. Тем не менее, мне было очень интересно именно вот в Сербию съездить. Я думаю, я бы не хотела так же сильно, не хотела бы поехать во Францию или в Германию, потому что мне не было бы так же интересно. Да, вернемся к религиозности. Вот очень многие русские люди говорят, что Россия — это последний оплот православия, последний оплот традиционных ценностей в современном мире. Я бы даже сказала, что иногда это переходит, ну, у некоторых людей, у очень небольшого количества, некоторые границы, и переходит в нечто такое, что вот мы русские, и мы самые правильные, наши взгляды самые правильные, наш подход самый такой, и Россия самая православная страна. И вот, побывав в Сербии, я поняла, что это очень ограниченный взгляд, потому что очень много исключительно верующих, глубоко верующих людей живет в других странах, и они не русские, и они никогда не были русскими. Вот. Но сейчас в России, к сожалению, принято думать, что Сербия — это такая западная уже страна, которая на пути в Евросоюз, на пути даже, возможно, в НАТО, и, соответственно, соответствующие отношения. И, побывав в Сербии, я поняла, что Россия ближе стоит к НАТО, скажем так, если судить по ценностям и по менталитету.
Нет, одно дело курс политиков, другое дело народ.
Марина очень сложно рассказывает. Вот она, например, во время своей трансляции постоянно говорила, что везде иконы. То есть в транспорте, в гостинице, не только в храме. Что не пойти в воскресенье в храм, там, например, для человека странно. Вот у нас есть человек в воскресенье ходит в храм, это уже, о, там что-то такое. А у них не пойти в храм, значит, он какой-то не такой, понимаете?
Ну, то есть, ну вот, когда-то у нас было так, ну, увы, утратили.
Да, там все люди носят с собой иконы. То есть вот мы останавливались в гостиницах, да, в гостиницах висят иконы. Хозяева гостиниц все время там, вот у них с собой там кошелек, ключ и иконка святого. В Сербии есть такая традиция, про которую нам рассказали, когда мы там были в монастыре, которая называется «Слава». Соответственно, да. У каждой семьи в Сербии есть свой покровитель небесный, и этот небесный покровитель передается из поколения в поколение по мужской линии уже очень-очень много лет. И в день памяти этого покровителя семья печет специальное такое блюдо из злаков, хлеба, зерна, я боюсь сейчас ошибиться.
Кулич.
Не совсем, что-то другое. Что-то среднее между колевым и таким хлебом. Я боюсь сейчас калач, ошибиться, потому что, да, это надо знать. Вот. Но этот хлеб, он освящается во время литургии еще до ее окончания. Соответственно, и потом делится на очень-очень большое количество маленьких кусочков, и его всем раздают, кто был в храме, кто... Вот нас пригласили в монастырь на службу, и после службы нас пригласили в трапезную. То есть там все люди, которые были на службе в монастыре, всех пригласили бесплатно просто покушать в трапезной. Это монастырь Феник, недалеко от Белграда. Это в пригороде, можно сказать, Белграда. И...
Замечу, что вот этот монастырь участвует в крупных православных ярмарках.
Здесь,
да,
у нас.
Здесь крестьян, вот, который их там встречал и помог им в поездке, он приезжает сюда, участвует в наших православных ярмарках. Так, собственно, мы с ним познакомились.
Угу. И на нас произвело большое впечатление, что вот во время этой трапезы люди пели песни. И вот священники, которые там служат в монастыре, монахи, причем они делали музыку, стуча руками по столу и ложками по чашкам. Причем они очень хорошо ее делали, не просто бум-бум-бум, а прям, ну, это был такой аккомпанемент.
Ритмический аккомпанемент задавали.
Духовные, да. Какие-то канты, да? Да? Или народные?
Нет, именно народные.
Ой, Косово, так вот, да, известная песня была, вот я видел видеозаписи.
Другие, да, были православные песни такие, были народные. Были самые разные, пели дети в основном, дети очень, ну и все люди подпевали, дети очень хорошо пели, кто-то играл там из детей на гармошке, кто-то еще на чем-то, но вот я знаю, что в России, ну, вряд ли это является такой распространенной традицией, может быть, в некоторых местах практикуется, но все равно мне очень понравилось, что священники, они не ставили себя... Так что вот мы не будем там музыку играть, петь.
Атмосфера есть... народного единства,
да,
впечатляет.
Да,
вот именно,
да.
Вокруг такое церкви, братство, так, вот, церковного, да.
Да, то есть они не так, что вот мы вот не можем себе позволить как бы петь перед всеми простые песни, там, стучать по столу, вот мы, а именно вот наоборот, очень близость такая. И я бы хотела теперь обратить внимание на то, что... Меня удивила простота религиозности сербского народа. Во-первых, да, там процент православных, я бы сказала, гораздо выше, чем в России, гораздо выше. Вот там, возможно, о 80% реально церковных православных людей можно говорить. И я разговаривала с людьми, которые живут в Сербии, но с русскими. И они говорили, что, по их мнению, это связано с большей доступностью православия, с большей доступностью церкви.
В каком смысле?
То есть, например, девушка в Сербии может прийти в храм, например, без платка, и ей никто ничего за это не скажет.
А, ну это такая, да, западная традиция.
Нет, конечно. А я должен сказать, что по апостолу Павлу платок на голове – это признак замужней женщины, то есть знак власти мужа. И, в принципе, если вот канонически так последовательно этого придерживаться, то девица, молодые, как незамужняя, ей, да, действительно платок еще носить не надо. У некоторых народов это сохранилось, даже у цыган, но у нас, поскольку народ очень такой бывает, знаете, на внешние какие-то проявления веры смотрит очень строго, то бабушки в храмах там требуют.
Сейчас же сделают, да, замечание.
Но, да, в принципе, да, поэтому у нас и не принято, чтобы даже маленькая девочка бывает, и то на нее надевает платок. А так это, в общем-то, соответствует, мне кажется, даже такой традиции священного писания, древний такой.
Да, но при этом большинство в очень длинных юбках. И можно увидеть, например, девушку в юбке до пола, но при этом без платка. Вот, с распущенными волосами, например. Но они очень скромно выглядели, не то чтобы... Но просто вот у них это не является. Но при этом люди, девушки, которые заходят в брюках, им тоже никто не будет ничего говорить, никто не будет там давать какие-то повязки, чтобы повязывать.
Да, они, у нас, по-моему, тоже уже.
Они просто будут молиться, терпимо, как все. То есть, и у них батюшки вот при общении, может быть, я, конечно, видела очень мало, я не могу говорить за всех, но они как-то ближе к народу во всех смыслах. То есть, Например, в Инстаграме можно увидеть, вот Кристиан, как раз я подписалась на него в Инстаграме, и на некоторых других людей, с которыми он нас познакомил в монастыре, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Вот, они там размещают фотографии там из храмов, там со священниками, там, например, они могут сфотографироваться в обнимку со священником, со своим духовником, ну вот, как бы в обнимку за плечи, да. Но у нас в России я не могу представить такого. То есть у них вот именно такая... Как-то у них более детское такое непосредственное восприятие веры, у меня сложилось такое впечатление.
Они южные люди, более экспрессивные, может быть, в этом смысле. Мы не будем говорить, что у нас с этим хуже, да,
дочка? Я не говорю, что с этим хуже, я говорю, что меня это очень впечатлило, и мне показалось, что это для них хорошо, потому что сказано же, что вот будьте как дети, и вот они настолько действительно простые, непосредственные в своей вере, настолько искренние, то есть мы вот общались с ними там в монастыре, потом они нас еще довезли до вокзала, до станции, и вообще нам очень там все помогали, очень помогали, даже не нужно просить, тебе помогут, бегут все тебе помогать.
Ну, у нас, конечно, атмосфера тоже имеет свою специфику.
Вот.
Мне бы хотелось и о школе тоже поговорить, вот о наших всех делах.
Конечно, да, поскольку, да, учебный год заканчивается.
Да, я закончу мысль вот о том, что... У них дети в храме ползают по полу, по всему там с игрушками.
У нас тоже есть на некоторых приходах, это есть. Я такие приходы знаю.
Но это хорошо, потому что они не плачут и не мешают
службе. Они присутствуют, они слышат все-таки.
Ну, слава богу, вот польза была. Я считаю, что Марина с Цитун съездили в Сербию. Конечно, Цитун больше смотрит на такую общественную составляющую, поскольку она девушка некрещенная, а Марина, как верующий православный человек, смотрит на то,
что... А может быть, и просветиться когда-нибудь.
Это, знаете, Бог никого насильно не приводит. Приводит тут, вот. Но я сейчас вот резко поменяю тему, если можно.
Не совсем резко, вы же
все
равно о молодежи.
Вот смотрите, вот у нас тут, я сейчас прочитаю стихотворение «Стукач». Да, но оно, понимаете, было навеяно прокурорской проверкой, которая у нас в школе началась внезапно, затребовали большой объем документов. Я был на прошлой ярмарке, тогда уже там на ярмарке я кое-кому это стихотворение читал, и у меня сложилось впечатление, что кто-то, ну, может быть, составил на нас донос, кто-то обратился с жалобой с какой-то, и, естественно, нам его не откроют, но началась вот эта проверка. Поскольку я был в отъезде, сходила бухгалтер, пообщалась там в прокуратуре, и оказалось, что донос на нас сделали наши долги, понимаете, наши задолженности по налогообложению. Они сделали тот донос, который заставил прокуратуру проверять. Но поскольку это выяснилось не сразу, а я уже как болезненно подозрительный человек, работавший в свое время... в следственном изоляторе врачом-терапевтом, а это накладывает некий отпечаток, я стал думать, кто же это, вот как, кто тот человек, который мог бы... И у меня написалось такое стихотворение. В нем нет призыва расправы с доносителями, не подумайте плохого, но высказывается такая мысль, что доносчик на святое дело ставит себя в неблагодатной жизни Бога.
Батюшка, а пока не прочли, скажите все-таки, прокурорская проверка, зачем закончилась?
Да вроде ничем. Взяли объяснение с нас, потому что если мы не можем выше головы прыгать, и у нас, главное, по зарплате задолженности больших не было, что важно. То есть мы с сотрудников деньги не удерживаем, а то, что мы налоги у нас счета арестованы. Ну, понятно, что у нас дефицит финансирования был показан реальный бухгалтером, она все документы задала. Ну, тем не менее, стихотворение «Стукач». Вот стоит за моею спиною вдохновляемый бесом стукач. Значит, скоро приедут за мною, значит, ждет меня где-то палач. Мой предатель смеется злорадно. Ожидает, что мне, мол, конец. Прокурор разберется, понятно. А стукач-то теперь не жилец.
Ой, куда-то сразу ко временам не столь уж давним, отдаленным.
Ну, а что вы думаете? Это вот ведь проехало по всему народу. То есть тогда
и духовенство... Да, где-то в генетической памяти, что называется.
Оно, как мы про это уже говорили, что в определенный момент нашей церковной истории духовенство, сам Вонов, с кафедр, было сведено и прошло тюрьмы, лагеря, вот вращаясь в этой вот среде, став максимально близким вот... народу, не просто к народу,
просто разделив судьбу.
Разделив общую судьбу народа, вот, пройдя вот эту пенитенциарную систему, как говорят. Поэтому почему вот такие стихи пишутся, понимаете? Видимо, неспроста. Историческая память нас обязывает иногда. Да, да, прокурор вот разберется, понятно, а стукачество теперь не желез. Но оказалось, слава богу, что никто на нас не донес, просто вот так вот само собой получилось. И мы пока существуем, ну, а долги их надо, конечно, платить, гасить, быть законопослушными по возможности.
Ну, тут даже, может быть, и шире можно толковать, не только о тех людях, которые как-то доносят на церковное какое-то дело. А сразу вспоминается вот эта недавняя история с храмоборцами. Это же тоже, в общем, такое своего рода святотатство, я бы сказала. То есть это широкий смысл.
Ну, да, наверное.
Восставать, вы знаете, против храмов,
давайте
против веры.
Давайте я стих прочитаю. Тут много говорили. Все. Стих я сегодня написал «Чиновник и старушка». Марина его еще и Цитун не слышали.
На ярмарке?
Да, написали. Сегодня прямо. И сам не знаю. Нет, это одна бабушка меня на эту тему навела. И еще некоторые пожилые люди, которые про эти вещи рассказывали. Вот. Но я начал писать его, как обычно, для упражнения. И это без вдохновения начал сочинять. И получилась такой вот, такая басня. «Чиновник и старушка». Старушка верит в Божью милость. Давно состарилась она. Жизнь, что ли, у ней не так сложилась. Была она всегда одна в трех комнатах с отдельной ванной, и тихо вьется жизни нить. И вот чиновник безымянный решил душою окаянной у ней квартиру отмутить. Дееспособность, мол, утратив, напрасно бабушка живет, а место ей давно в палате, где есть надзор и есть уход. Психиатрический диагноз поставить бабушке пора, чтобы не прозябали праздно в психушке наши доктора. И помыслом влекомый страстным работу нужную провел, чтобы трудиться не напрасно, чтобы психиатр не подвел, чтобы оформить ей опеку, чтобы обеспечить ей уход, уход больного человека в загробный мир, где нет забот, чтобы по закону и достойно решить с квартирой все дела, чтоб бабушка была довольна и поскорее умерла. Он в долю взял всех, кого надо, все по законам рассчитал. Но вдруг открылись двери ада, и мрачной тенью бес предстал. Отверзлась бездна под ногами, откуда избавления нет. Чиновник видит ад и пламя, и страшный несветимый свет. С тех пор душою потрясенной страдает он, который год лежит в палате удаленной, где есть надзор и есть уход.
Ого! Ну, во вразумление, есть такие, ну, увы, чиновники, вот. Тем более, что вы говорите, что какой-то реальный случай даже имели в виду.
Ну, бывают всякие черные риэлторы, вот увидишь.
Господи,
помилуй. Такая, знаете, одинокий старый человек, есть такие циничные люди, которые строят схему, как вот, понимаете, даже как-то по телевизору видел такой сюжет, и вот такой вот получился.
Ну, назидание какое-то необходимо нам, потому что часто говорят, ну, на нем креста нет, или он Бога не боится. Он не боится Бога, потому что он не верует. Но он все равно должен понимать, человек согрешающий, не только этот чиновник, должен понимать, даже неважно, верует он, не верует, неотвратим Божий суд.
Ну, конечно, да, я согласен. Тут еще это касается эти проблемы одиноких стариков, которые сейчас остро звучит. То есть мы живем в эпоху распада семейных ценностей, и люди, которые, ну, не стремятся, так сказать, их на достойном месте в жизни иметь, которые строят часто жизнь по собственному произволу, разрушают свои семьи, ну, или просто живут такой, как им кажется, свободной жизнью, они рискуют под конец остаться вот такими одинокими, пусть и какое-то время обеспеченными старыми людьми, которые в определенной ситуации, понимаете, оказываются незащищенными перед произволом злоумышленников, которые видят их беззащитность и чувствуют свою безнаказанность. Вот про это стихотворение, наверное, как-то получилось. Да. И чтобы не попадать в такие ситуации, надо нам, конечно, с детских лет, наверное, стараться заложить серьезные отношения к браку и семье, к ценностям семейным, которые православная церковь людям несет.
К старшему поколению.
Да.
Вот, я не знаю, как Цитун, мне кажется, вот там в культуре Китая, восточных стран, там все-таки очень сильно почитание старшего поколения.
Да, у нас очень большое уважение к старшим поколениям и своим родителям. И даже в китайском культуре я бы так сказала, что всегда родители и старшее поколение, они выше, чем младшие.
Так и должно быть. Да, стоят на плечах, но, так сказать, молодое поколение на плечах старшего, но в духовном смысле, в смысле родства, конечно, выше. Вот у нас ведь тоже это все было, но мы как-то это быстро все почему-то растеряли, утратили. Ну, может быть, очевидно, из-за того, что вот этот страшный разлом произошел, общественный переворот.
Ну, вы знаете, это на самом деле, Антонина Александровна, такие темы
неоднозначные,
очень сложные, потому что это все не за один же день произошло. Тут, конечно, мы видим...
Ну, не случись эта революция, батюшка, все равно бы, наверное, не произошло такого крушения морали, веры.
Если бы революция не соответствовало некоторым, ну, так сказать, пожеланиям падшего человеческого существа и не была бы разделена значительной частью населения, которая в ней поучаствовала, понимаете, мечтая о свободе. Вот русский человек, мне кажется, он очень свободолюбив, понимаете, он стремится... Ну, при том, что у нас этой свободы в общественной жизни на самом деле исторически может быть даже меньше, чем в других странах. И вот это вот стремление к какому-то личному произволу, оно часто вот, ну, играет злую службу нам. А в семейной жизни, тем более, когда речь идет о близких нам людях, это иногда становится, ну, таким эгоистическим поводом и причиной разрушения вот такого семейного пространства вокруг себя. Человек свое личное вот это вот нежелание себя ограничить ставит выше интереса своих ближних. И вот у нас, я не знаю, мне кажется, вот это вот болезненное стремление, которое в литературе нашей видно, да, вот скажем, у героев Достоевского мы видим такие персонажи, как Ставрогина, если взять, или вот, например, ну, того же Раскольникова, «Тварь я дрожащий», или «Право имею». Вот должно быть у меня такое право, понимаете, отвергнуть все-все, разорвать и сбросить с себя все оковы. И это иногда работает на саморазрушение наше, если нет вот этой религиозной организации. А, конечно, насилие революции, насилие, которое осуществляла советская власть вот такой антирелигиозной политикой, оно довершало свое дело. Ну, в общем, вот я стихотворение прочитаю «Проблемная девочка». Оно тоже посвящается, ну, некоторых девочек у нас
проблемам
ставят
молодежи, так.
Комиссию по делам несовершеннолетних на учет. Начинаешь так разговаривать, метать, вот проблемная девочка. Мы работаем с молодежью, объясняем, а вот иногда получается вот так вот. Мы говорили девочке про то, что все люди воскреснут, про веру и покаяние, но ей было неинтересно. Девочке интересно скользить острием ножа, сердца разбивать и прыгать с пятого этажа, чудить по полной программе, портить нервы папе и маме. Она день и ночь зависает в сети, мечтает сниматься в рекламе, а лучше бы сразу в блокбастерах, чтобы люди смотрели дрожа, как она отчаянно прыгает с пятого этажа.
Что и в православной школе есть такие.
Ну, ведь понимаете, тут ключевое слово, она день и ночь зависает в сети, мечтая сниматься в рекламе. Скажем, вот в современной жизни часто бывает такая ситуация, вы знаете, особенно вот, ну, у тинейджеров, так скажем, у детей старше 10 лет, с 12.
Подростки.
Человек очень становится зависимым вот от того интернет-пространства, в которое он погружен. И родители теряют с ним контакт, понимаете, он уже начинает управляться кем-то другим. И бывает такое, вот сегодня я такой случай, ну, обсуждали на ярмарке с одной женщиной, что, ну, вот у нее с внуком такое было, То есть ребенок, он перестает вписываться в нормальную жизнь. Его ведут к психиатру. Там очевидно, что имеет место избыточное патологическое использование интернета. Как это определяется? Кратко, интернет-зависимость. Но вот в Китае, кстати говоря, такое заболевание есть в официальной медицине, а у нас его нет. И психиатры, вот они сажают этого ребенка на какие-нибудь антидепрессанты, на нейролептики, и он становится зависимым. Он попадает на психиатрический учет, и реально эта проблема вот интернет-зависимости не решается, но он его контролирует за счет медикаментозного воздействия. Он становится отчасти управляем, но выйти из этой ситуации не может, понимаете? Тут уже необходим, ну, независимый психиатр, чтобы его вот из этой ситуации зависимости медикаментозной и от постоянного нахождения на психиатрическом учете его из этой системы вывести. К сожалению, вот у нас, мне кажется, недооценивается вот то агрессивное воздействие вот этой информационной среды на неустойчивую детскую психику, которая иногда может доводить до даже нарушения социализации. Вот.
А что молодежь скажет, которая сама через это прошла? Девушки, вы ведь тоже, в общем, интернет, немножко интернет-зависимые или нет? Как вот это все-таки, можно это преодолеть и как?
Я бы сказала, что когда я еще была маленькая, интернет в Китае еще не был так развит.
Там и сейчас ведь ограничения есть какие-то, да?
Сейчас в Китае, да, есть ограничения. Мы заблокировали Instagram, там Google, вот такие сайты в Китае, они заблокированы. И, ну, соответственно...
Они считаются вредными, но это действительно.
Ну да, соответственно, люди есть, у людей есть ограниченные способы получить информацию.
А это хорошо или плохо, Цитун? Как вы считаете? Так вот, у меня несколько прямолинейный вопрос. Все-таки мы все время боремся за то, чтобы вот обладать всей полнотой информации.
Я думаю, что все зависит от человека. Если человек умеет выбрать вот эту информацию вот из разных сайтов, они умеют выбрать, какие
именно. То, что им нужно,
да, то,
полезно.
То, что им нужно, полезно, тогда это хорошо.
И отвергнуть то, что вредит. Ну, подростку, наверное, это сделать все-таки трудно.
Да, очень его. Трудно, им трудно.
А мы не раз говорили, что в технологии интернета заложен механизм привлечения внимания, чтобы внимание человека постоянно подтягивать туда. Вот, поэтому тут...
Конечно, мы сами взрослые с этим боремся, с этой зависимостью.
Да.
С этим,
ну что же, я напомню, что я сейчас участвую в ярмарке «Артас» в Сокольниках, второй павильон, 67-й стенд у меня. Собираю помощь на православную школу во имя святого князя Александра Невского. Наши ребята сейчас начали сдавать экзамены, а я здесь, вот, чтобы мы смогли закончить этот учебный год и начать следующий. Мой телефон 8-960-512-48-59. 8-960-512-48-59.
Вот, кстати, об экзаменах. Один священник очень просил нас и матушка его помолиться об отроковице Елизавете, которой завтра предстоит первый экзамен ЕГЭ. Господи, она очень волнуется.
Елизавете сдать экзамен
и
достойно.
Всем
ныне сдающим чадам церкви нашей святой. Хотите...
Конечно.
Я рассказ прочитаю. Я надеюсь, уложусь. Рассказ. Я тут начал прозу уже писать. Конечно, у меня сейчас голос хриплый, но рассказ он как раз про Сокольники, про вахтовых рабочих, хотя повествование идет от первого лица. Тут нельзя меня отождествлять. Этот День Победы. День Победы накануне справляли всей бригадой. Никто не уклонился, даже таджики. Конечно, в эти майские дни выдалось много выходных. Но у нас, как это часто бывает, подрядчик не успевает со сроками. Тут Москва, тут не забалуешь. В таком, считай, почти центральном районе города понагнали тяжелой техники, заборов понаставили, народ ходит, спотыкается, смиряется с неудобствами, бабушки ворчат, терпят убытки торговцы шаурмой и чебуреками. Сроки поджимают, техника простаивать не должна. Власти столицы жмут на подрядчика, подрядчик жмет на нас, вахтовых рабочих. Нужно поскорее сдать объект, чтобы всем сразу стало хорошо. Какие уж тут праздники! Хочется поскорее домой, но не получается пока. Москва засасывает, бьет с носка и колотит досками, как говорится. Но 9 мая – это святое. В этот день нам дают отдохнуть. Останавливается стройка, молчат свои бои и прочая техника. На один день, конечно, не уедешь. Набрали выпивки, закуски и крепко погуляли в общаге. Уж за что мы только не пили. За победу, за тех, кто воевал, за тех, кто не вернулся, за родных и близких, за родину, за Сталина, за детей, за мир во всем мире и так далее. Да уж, отпраздновали как могли. Утром очнулись не все. Но я почему-то проснулся рано, часов в 6, и хотя голова была тяжелой после вчерашнего, я решил не валяться бездарно на койке, а пойти лучше в парк Сокольники, посидеть на свежем воздухе, послушать птиц. Скучаю я здесь по родине, по нашему городу Обломову, что стоит на великой русской реке Волги испокон веков. Хорошо у нас там. Парк Сокольники с обломовскими красотами, конечно, не сравнится, но все же какая-никакая природа. Зашел я в храм, поставил свечку о здравии и упокоении, помолился за павших, семейство вспомнил. Но долго стоять в храме я не смог по причине многолюдства, духоты и усталости от жизни после вчерашнего. Выйдя из храма, я отправился в парк. На входе милиция монтировала свои рамки для проверки приходящих. На площади возле фонтана уже было многолюдно. Из громкоговорителей неслись военные песни вперемешку с призывами прокуратуры Преображенского района быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы и людей. Еще предупредили, что к диким лосям нельзя приближаться. «Это сколько ж надо выпить, что в Сокольниках лоси увидать?» Усмехнувшись, подумал я и прошел подальше за выставочные павильоны на одну из тихих парковых аллей. Кажется, это было как раз тропа здоровья. Мне попалась пара пустых удобных лавочек, и я присел. «Ну что ж, теперь можно и здоровьем заняться», — подумал я. Закурил и немного отхлебнул из небольшой пластиковой бутылочки с надписью «Бонаква». Птички весело щебетали кругом. Яркая зелень молодой листвы радовала глаз. Я вспомнил о доме, о жене и детях, и в груди как-то защемило. Вчера я их всех поздравил по WhatsApp, а так хотелось бы домой. Отхлебнув еще раз из бутылочки, я стал сочинять письмо домой в стихах. «Пусть вокруг непруха, пусть на сердце грусть, жди, моя старуха, скоро я вернусь, расцелую деток, будет месяц май, все, пока, с приветом, жди, не унывай». Вдруг на соседнюю лавочку уселись две девчушки лет 10. Мамы их о чем-то разговаривали в сторонке. Одна из девочек держала в руке неплохой смартфончик с наушниками. Один наушник она вставила себе, другой отдала подружке. Девочки весело защебетали. «Давай еще вот эту классную песенку!» И девочки запели вдвоем, не очень хорошо попадая в мелодию. «Зацепила меня, соблазнила меня, до дверей довела, а любви не дала». Слова эти повторялись много раз. Девочки весело пели, ни на что не обращая внимания. Мои мысли сбились в кучу, стихи закончились. Я докурил и отхлебнул из бонаквы. А вот еще моя любимая, и девочки с недетским надрывом запели. «Я больше не люблю тебя, о-о-о, я больше не люблю тебя». «Света, Катя!» — крикнула одна из мам. «Давайте не отставайте, мы пошли». Девочки убежали. «Как дома-то хорошо», — подумал я. «Приеду, на Волгу пойдем всей семьей». Проходящая мимо девица лет 20 в очень обтягивающих лосинах, странненькой кофточке и с маленьким колечком, продетым сквозь прокол в ноздре, уселась на соседнюю лавочку. У нее, видимо, зазвонил телефон. В ушах были надеты стильные беспроводные наушники. На меня девица бросила такой безразличный взгляд, каким скользят обеспеченные люди мимо бомжей и умирающих старых городов. «Нет, Витя, я тебя больше видеть не хочу. Нет, не, просто не желаю с тобой встречаться. Вот и все!» — недовольным тоном сказала она кому-то. Слов Вити я, конечно, слышать не мог. «Нет, и в клубе не подходи. Считай, что мы незнакомы, и я тебя не знаю». «Ага, теперь ты про любовь заговорил. Рыбка, солнышко!» Девушка достала тоненькую сигаретку, прикурив от красивой зажигалки. И ты ни разу не предложил любимой девушке слетать в Таиланд. Ведь хотя бы в Таиланд, я уж не говорю про Гавайи. Да тебе все некогда, денег жалко. Взял бы кредит, вот как ты ко мне относишься. Любовь, все прощай, гудбай, май лав, завяли твои помидоры. И не звони, все ведь, все пока, исчезни навсегда. В наушниках у барышни, видимо, пошла мелодия любимых дискотек. Встав с лавочки, она двинулась, пританцовывая по дорожке, ни разу не оглянувшись. Эх, домой бы поскорее, как хочется домой. Погуляем, попразднуем, а потом опять на вахту. Кто-то мечтает в Таиланд, кто-то на Гавайи. А кому-то хочется после вахты просто дома побыть. И я неожиданно закончил стихотворение так. Хорошо на Волге посидеть вдвоем. Посидим, подышим, песни попоем. Ты живи вовеки. Русская земля, город мой, Обломов, родина моя.
Ну что ж, такой срез жизни, батюшка, мне кажется, это отчасти тоже плод ваших наблюдений.
Это плод реальнейших наблюдений, которые я именно в парке Сокольники произвел над нашим срезом жизни, так вы выразились.
Грустно.
Голоса почти уже у меня нет, смотрите, плохо как читал-то я, да?
Нет, вас хорошо слышно, это главное. Но вот поскольку времени у нас остается не так много, а имен много жертвователей, давайте помолимся о здравии и спасении души наших жертвователей, упокоении их близких. Ну, а вопросов сегодня как-то вот нам не поступило, но я уверена, что батюшка всех
опять,
ждет.
Наверное, люди очень внимательно просто слушали,
да,
не
спасибо.
Надо их заставлять.
И, нет, абсолютно. Я к тому, что спросить вас можно и на ярмарке. Вот прийти и побеседовать, там вы
доступны. О
здравии,
молимся Господу Богу, о здравии Кирилла, который сдает экзамен, очередного экзаменующегося. И тяжко болящего Виктора, находящегося в реанимации, Господи, посети нас милостью и щедротами Твоими, с архимандрита Власия и рабов Божьих Николая Владимира, Надежды, Любовь, Валентина, Маргариты, Татьяна, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Максима, Дарьи, Светланы, Николая, сосродники Александра, Никиты, Елены, Никиты, Татьяны, Марины, Константина, Натальи, Елены, Ирины, Сачады, Андрея, болящей Ларисы, Натальи, Вадима, тяжко болящего Олега, Евгения, Кирилла, Антонины, всех сотрудников радио «Радонеж», Марины, Цитун, помяни, Господи, всех.
Протоиерея Дмитрия с Сачадами, с учащимися.
Православной школы учащими. Нашей тоже, Господи, помоги в нашей школе учащихся и учащихся. Всех милостивых людей, благотворящих нам, Господи, помилуй. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих, архимандрита Нила, убиенного воина Евгения, Владимира Пороскеву, Анатолия, Виктора, Наталью, Федора, Иоанна Пороскеву, Зинаиду, Бориса, Наталью, Василия, Екатерину, сосродники, Марфу, Александру, Елену, Нину, Раису, Григория, Клавдию, Иоанна, Антонину, Владимиру, Ольгу, Валерия, Аркадия, Павла, всех от века усопших православных христиан, Господи, сотвори им вечную память.
Новопредставленных Сергия, Виктора, Александра, митрополита Феодосия, рабы Божией Ольги. Ну что же, у нас остается совсем немножко времени. И вот мы сегодня в этой довольно душной уже студии все-таки собрались, поговорили о очень важных вещах. И мне бы как-то хотелось, батюшка, вот я даже сижу и думаю, немножко такой какой-то разговор получился о проблемах, как-то все сложно. Я помню ваши первые стихи, вот никогда не могу забыть о князе Александре Невском, вашем духовном покровителе.
Да, стих да. Нашел один. Я его один раз читал и потом потерял.
Хочется вот дать чего-то немножко утешительного.
Утешительное стихотворение.
Да.
Про старинную жизнь. В стародавние века да прежнетутошние, да в былые времена да прежнедавешние, жили люди все без электричества, печь дровами топили да по-черному, воду с кладезей носили коромыслами. Ну а прочих энергоносителей люди русские в ту пору и не ведовали. Хороводы водили по-старинному,
песни пели по-хороводному, уважали обычаи церковные, а грешили, да все по простоте, по-простому, по-неученому, по дремучей русской старине. В интернетах народ наш не сиживал, в соцсетях народ наш не расхаживал, ничего никто не оцифровывал, персональных данных не имел. То-то было приволье потешное, то-то было богомолье утешное, то-то было раздолье привольное, полевая жизнь, воля вольная, счастье древнее, безинтернетное, мир да лад, да застолье приветное, брага мед, веселье, да великий пост, у Христа света спасение, за селом погост, благо веровать, воскресение, благо тем, кто душою прост.
Ой, спаси Господи, просто очень утешительно, хотя, конечно, понимаю, что уже в каком-то смысле такая немножко лубочная такая картинка, жизнь которой уже никогда не будет.
Мечтательная картинка о том, как раньше было хорошо, вот в те времена. Но действительно, вот то, что Марина увидела в Сербии, вот эта простая религиозность, понимаете, иногда надо куда-то поехать, потому что у нас тоже это где-то, наверное, есть. Но так, может, в глаза не бросается, и потом у нас все же... ну, более проблемная, что ли, общественная среда относительно взаимоотношений народа и церкви и так далее. А там вот это национальное единство, понимаете. И вот в душе такой вздох молитвенный о том, что раньше-то люди жили проще. И пора нам уже заканчивать. Пожелать всем спасения во Христе Иисусе. Господи нашим ему же подобает слава и держава с Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Благодарим всех за внимание. А я на 64-м стенде во втором павильоне парке Сокольников готов всех встретить и утешить добрым словом и принять помощь для нашей православной школы.
Помоги, спасибо. Господи. Значит, сегодня с нами в нашем эфире, в нашей студии протоиерей Дмитрий Иванов потрудился, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. И с батюшкой были также Марина Иванова и Цзинь Цитун, наша сестра из Харбина. Вернетесь к себе, поклонитесь от нас. Мы очень этот город любим. Там наверняка уже, хоть и не действующий, но есть православный собор. Хотя бы вот подойдите и поклонитесь от всех нас. Кто там сможет быть? Вряд ли, а вы уж точно там будете. Благодарим вас всех сердечно и до новых встреч в эфире.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.